Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:05, пятница, декабрь, день 6. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Яндекс.Тассир сказал об отсутствии ущерба от бойкота агрегатора. Вы знаете, что некоторые таксисты недовольные решили бойкотировать. Яндекс отчитался, ущерба нет. 4 балла пробки в Москве. Ну, как-то так. Ну, давайте я вам расскажу просто. Да, сервис работает в штатном режиме, это заметно по динамике заказов, пишут в «Известиях», и там дает комментарий пресс-секретарь Яндекс.Такси Наталья Рожкова. Значит, по динамике заказов, по числу водителей, которые ежедневно выходят на линию, по ее словам, спрос на перевозки в декабре, как всегда, растет. Это связано с наступлением холодов и первым снегом. Сообщила, что сейчас в среднем по стране на работу выходит на 5-10 таксистов, 5-10% таксистов больше, чем неделю назад. При этом она подчеркнула, что водительские обвинения не обращались к представителям Яндекс.Такси. Ну и ранее в соцсетях и телеграм-каналах появились призывы таксистов отказаться там, от заказа в вечерний час пик с 3 по 6 декабря. Потому что там какие-то неправильные тарифы. Мы разбирались, пытались понять. А тарифы такие, значит, себе агрегатор забирает примерно 25% дохода таксиста. И таксистам это, естественно, не нравится. И вот некоторые из них решили противоборствовать такому положению вещей. Но... это ни на что не повлияло, потому что другие решили не противоборствовать, и поэтому все агрегаторы чувствуют себя хорошо и очень даже вольготно. Поэтому, ну что, нет единства среди таксистов, значит, нет и лучших условий, правильно? Ничего там вы не вытребуете себе. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира плюс 7 925 48 94 8. СМС-сообщение. Говорит МСК-бот Телеграм. Георгий говорит: да там бастует-то 20 человек. Основной заработок в ночь с пятницы до утра субботы, пишет Денис. Ну, естественно, все будут отдыхать, ходить по каким-то барам, еще где-то, и будут заказывать такси, потому что, скорее всего, немножко выпьют. Ну, а я вот про Францию хотел вас спросить. Знаете, там люди вышли на улицы и устраивают погромы, жгут, дымят, кричат, бьют. И много людей там, десятки тысяч, насколько мне известно, в некоторых городах. А все почему? Там, оказывается, есть разные категории граждан. И вот у некоторых категорий граждан есть льготы пенсионные. Они пораньше выходят на пенсию в силу опасности и сложности их труда. И вот во Франции вдруг сказали: а слушайте, а давайте они не будут пораньше выходить на пенсию. И Франция... восстало, так сказать. Ну, во всяком случае, те люди, которых это не устраивает, а их, как оказалось, много. И сейчас красочные картинки мы получаем, благодаря, кстати, Russia Today в том числе, они это все транслируют, показывают, очень интересно наблюдать за этим. Ну, то есть, смотрите, какая история. Конечно, мы не французы, я бы хотел отметить этот момент. Мы вообще не французы. Мы сильно отличаемся от французов по многим, видимо, параметрам, и, в частности, по вот этому постоянному французскому желанию выйти на улицу и постоянному нашему желанию на улицу не выходить. То есть мы в каком-то смысле следуем за Бродским, который говорил нам: не выходи на улицу, не совершай ошибку. Мы на эту улицу никогда не выходим. Поэтому к черту, стерпится-слюбится. Все будет нормально. То есть, вот, а французы абсолютно истеричные какие-то. Им чуть меняют что-то, они тут же начинают, да, там, значит, что творится? Свобода, фратерните, эгалите, там, вот это все. Удивительно. То есть, разность культур, разность восприятия, разность подхода ко всему. Мы вообще разные, значит, люди с французами. Я вот когда-то сравнивал нас сам себе в своей голове с американцами, и мне показалось, что мы с американцами похожи. Возможно, это не так, но мне так до сих пор во многом кажется. Вот. А с французами мы вообще что-то не похожи. Вообще разные. Вот с чем связано, черт его знает. Может быть, связано с историей. Так, мы не французы, мы на пенсию идем попозже, пишет Николай. Вот и правильно, надо поработать. Так Медведев вчера сказал, что митинги не решение проблем, пишет Денис. Ну, это последовательная такая позиция от властей наших. И здесь в этом плане ждать другого ответа вряд ли стоило. Ну, и если вы меня спрашиваете, то тогда я вам отвечу, что у меня такое же абсолютное ощущение, что митинги — это никогда не выход. То есть митинги это... Ну, это ничего, на мой взгляд. Хотя, может быть, я ошибаюсь, и когда-нибудь мои взгляды поменяются на эту, ну, на эту тему, да, и позиция у меня будет иной. Но пока, во всяком случае, давайте я так скажу, в России это не работало. Ну, вот, вот так скажу. То есть в России это не работало. Во Франции, вот был бы я французом, и, может быть, там что-то и работает. В России нет. Хотя, с другой стороны, вот желтые жилеты тоже ведь они долго, мрачно и так вот методично выходят на улицы и дают там жару на этих улицах. И что, это как-то сработало им на пользу? По-моему, никак им не сработало это на пользу, да? Голунова-то спасли митингами, пишет Константин С. Голунова, я думаю, что все-таки не митингами спасли в большей степени, а Голунова спасли давлением со стороны СМИ. То есть там было очень серьезное давление со стороны СМИ, причем всех СМИ, понимаете, в чем дело? Не только, так скажем, оппозиционных, но и не оппозиционных. Ну, давайте назовем их провластные, чтобы вам было так удобнее. То есть со всех сторон. И центристские СМИ есть, такие есть. Вот. Мы, ну, кроме нас. Значит, они тоже, в общем-то, там врубились за Голунова и так далее. Все, короче говоря, врубились за Голунова. И поэтому не было никакой возможности скрыть то, что происходит, и пришлось принимать определенные решения. А митинги даже тогда, я помню, были несогласованные, как мне показалось, мешали, потому что тогда люди получили по голове дубинками неслабо. Ну, помните, да? Согласованные не разгоняли, а несогласованные разгоняли. И разгоняли достаточно жестко. Тогда мы еще рассуждали с вами на тему, что значит согласованный и несогласованный митинг, и почему один разгоняют, а другой не разгоняют. У меня концепция очень простая и циничная. Настолько же, насколько и простая. Это такое желание приучить людей, общество к тому, что в рамках закона хоть на ушах стой. Вне рамок закона, извиняй. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да.
А если не митинги, то что у нас работает?
Что у нас работает? Смотря какую цель вы, конечно, себе ставите.
Ну вот, предположим, ставится цель добиться какого-нибудь решения, изменения закона.
Какого?
Ну, например, московского жилищного законодательства.
А что с ним не так?
Ну, у него расхождение с федеральным законодательством.
Ну, только это надо идти, значит, к депутатам. Это московское законодательство, значит, где его принимают? Где эти законы принимают, московские конкретно?
В Москве.
В Москве конкретно, наверное...
Отправляют свой запрос соответствующему ведомству московскому, ну, которое это законодательство использует.
Ведомство... Но этот закон, он через Мосгордуму проходит, правильно?
Да, но Мосгордума, ну, ничего не делает.
А как же, а выборы же были в Мосгордуму, выбирали же людей туда.
Нет, все правильно, выбрали. Ну. Мы обращаемся к Роману Бабаяну. Ну. Роман Бабаян, как мой депутат, отправляет запрос в департамент городского имущества.
Так,
почему
а там?
Такое расхождение? Департамент городского имущества мне объясняет, что на самом деле никакого расхождения нет, все правильно.
А-а-а.
На этом дело заканчивается.
А митинг поможет в этом смысле, что ли?
Ну, это
а департамент скажет, а нет расхождения, все, и нет, чего бы не отправили.
Да, 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 именно таким образом и получается.
Значит, ничего не поможет. Значит, ничего не поможет. Значит, ничего не поможет. Вообще, спасибо большое. Значит, ничего. Не знаю, а как вот в такой ситуации? Черт его знает. А вот черт его знает, не знаю. Что это, значит, департамент, что с ним делать? Прийти к ним там, умолять их. Молить. Подождите, я придумал, молить. Мольба. Мольба. Может быть, да? Челобитная мольба. Прошу, умоляю. Вот это вот. Может быть, услышат? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Алексей, Григорий.
Да.
Ну, дело в том, что изначально, значит, изначально власть — это народ. Вот. И если народу что-то не устраивает государственной власти, он должен, ну, законы, еще что-то. Он должен как-то свои требования...
Слушайте, я вас понимаю. Ну вот смотрите, правильно? Я вам говорю, есть два разных народа. Народ России и народ Франции. Вот мы разные, понимаете?
Ну, вы знаете, народ России,
как
он
я вижу,
всегда, да. всегда, скажем, безгласный.
Терпеливый.
И ждет таких моментов, то есть, как показывает практика, у нас народ ждет-ждет. Правда, сейчас, конечно, не та ситуация. Потом взрывается и происходит что-то ужасное. То есть такое. У нас нет последовательного давления на власть. И таких организаций, которые давят на власть и заставляют ее исполнять определенные требования.
Знаете, у меня народ. Вообще давно сложилось впечатление, что все те организации, которые пытаются давить, как вы говорите, на власть, это всегда только во вред. Потому что, насколько мне известно, существует концепция под давлением не принимать решений. Слышали
под давлением
они?
Не принимать решений кого? Народа, который выбрал власть?
Не-не-не, или... того, кто оказывает давление.
Ну а как еще быть, вот вы мне скажите, вот вы рассуждаете так, что типа ничего сделать нельзя, или как?
То есть, не знаю, как-то я надо, вот думаю.
То есть, многие вещи, например, не устраивают, да, это политика, образование, медицина, там, зарплата.
Ну это вообще, ну это вот смотрите, опять же, ну хорошо, да? Вот смотрите, вот мы говорим, значит, образование плохое, мы говорим, так, что нам делать? Пошли на митинг, идем на митинг, говорим, дайте нам хорошее образование. И что?
У нас не хватает организаций серьезных, последовательных, которые бы вот собрали вокруг себя определенных людей, которые поддерживают это, и выступали бы с серьезными требованиями, обоснованными, продуманными, без серьезного давления, но с серьезным диалогом.
Вот я сейчас хочу спросить, вы правда считаете, что вот никто вот не понимает, кроме вот меня и вас, что нужно образование?
Да все понимают.
А вы почему не могут сделать?
Я общался с людьми, которые достаточно влиятельные в этой стране, угу. Вот, они сами ничего не
в
понимают.
В это в какой?
А?
В это в какой?
В это в нашей стране.
А, я понял, в России.
Ну, это, я и про нее и говорю, это моя страна.
Я понял, да. Ну, так вот. И что?
Многие если все, если... понимают вообще, что происходит. То есть нету какой-то вот, как бы сказать, последовательности, организованности и понимания вообще.
То есть люди процесса. Не понимают ценности образования, вы хотите сказать, высокопоставленные?
Высокопоставленные люди не понимают, что происходит. То есть им тоже много чего не нравится, что происходит в стране. Все бы хотели более открытости, более понятной, внятной политики, куда мы идем и что мы делаем. Такое впечатление, что определенная кучка людей делает все это за нас, не посоветовавшись вообще, вот, и непонятно вообще, куда мы идем, понимаете? Mm-hmm. Вот это народ в целом в стране не устраивает. Yes. Это не устраивает больше 90% населения.
Знаете, по голосованию... непонятно, знаете, куда идем. Отвечу вам, спасибо вам большое. По голосованиям не видно, во-первых, это первое, да? По активности протестной не видно, потому что активность протестную я наблюдал, конечно, но она была такая чисто политическая и преследовала цели, там, свержение строя и так далее. Ну, такая традиционная история. А раскачивается она на теме... Ну, на разных темах она раскачивалась. Это я видел. А вот недовольство такого, не знаю, может быть, есть молчаливое недовольство. Вот я говорю, чем отличается, например, Россия от Франции. Может быть, вот сидите там на кухне и там, я недоволен, мне не нравится. Выходите на улицу, подходит к вам какой-нибудь, ну как тебе вообще, нравится? Конечно! Я в восторге, говорите вы, и идете там дальше заниматься своими делами. Потом заходите на кухню опять. Невозможно, это ужасно. Да? Ну, то есть на кухне вы друг другу жалуетесь. Ну, в таком случае я хочу вам сказать, что, ну, так, поделиться впечатлением от общения с коллегами, да, по цеху, журналисты разных мастей, работающие в государственных, не в государственных СМИ, в разных СМИ, которые тоже такие, знаете, особенно меня всегда удивляли именно те, кто работает в государственных СМИ, которые, например, некоторые там, да, что же творится-то? Я говорю, погоди, ты же это... Ты где харчишься-то? Ты где харчишься, старичок? Кто тебя кормит с руки? Скажи мне, пожалуйста, ты где берешь денежку-то? Кто тебя кормит? Не, ну это понятно. Но ведь я... Нет. Не, погоди. Это неправильно. То есть это довольно забавно. Вот это, знаете, двойное дно некоторых. Сейчас, кстати, у нас самый модный в этом смысле Галкин. Он, наверное, вспомнил времена программы «Куклы» на НТВ, которую он озвучивал, да? Он же озвучивал. И здесь слово «озвучивал», кстати, применимо абсолютно, да? Да, это, оно здесь вот правильно употреблено. Да, он озвучивал эти все программы, вот. Он, видать, вспомнил времена, да, своей оппозиционности и забыл, что он работает на федеральных каналах сплошь и оттуда, как, не просто, слушай, питается. Мне кажется, он там в три горла жрет просто, рубает постоянно, Максим. Значит, а потом уезжает в свой замок, ну как в свой. Ну, уезжает. И там, значит, строит планы, да, критически мыслит, да, бьется за народ в своем замке. Где там? В черной грязи, где у него замок? Вот, бьется за народ. Это, кстати, классно. Я вам так скажу: как только у меня будет замок в черной грязи, я буду биться за народ до последней капли совести. До последней капли совести я буду биться за народ. Вот. На самом деле, конечно, опять же, это я говорю у меня, да, замок. Галкин шут, пишет Дмитрий. Ну, здрасте, вон говорили Зеленский шут, а теперь уже не шут. Теперь уже серьезный большой человек. Президент страны, между прочим, соседний. Едет вон участвовать в нормандском формате 9 декабря. Будет разговаривать с лидерами других государств, некоторые из которых ядерные, между прочим. Поэтому все очень серьезно, вы знаете, недооценивать шутов нельзя. 7373948, телефон прямого эфира. Сегодня шутит, а завтра уже и не шутит вовсе. Завтра уже все серьезно. Это я не говорю о том, что Галкин собрался там в президенты. Ну, я просто говорю, что если вы видите человека в его эфирном или сценическом образе, это не значит, что у него нет другой стороны его личности, правильно? Он может быть абсолютно серьезным, потрясающим человеком каким-то, да? Глубоким. Алло, здравствуйте.
Алло, да, Алексей, доброе утро, Артем, город Москва.
Да.
Самое интересное, что власть боится любых проявлений, вот даже, например, взять... Вот я сейчас выйду, да, на охотный ряд с плакатом «Миру мир», да, и, наверное, половина личного состава УГУД приедет меня забирать.
Да, вот, я думаю, что даже, вообще ничего не будет.
Даже вот эти вот свалки. Да хорошо, вот пример с таксистом, да, который объявил голодовку на Маховой вот на днях.
И чего?
И что там, 15 минут он не простоял, там кто только не приехал. Вот. Но самое интересное, что даже вот взять, например, мусорные свалки, да, ну хорошо, это никак не касается власти. Народ против свалки, да, вот этом как.
Ну, да.
ШИЭС город, да, по-моему. Вот. Народ против свалки. И все равно, то есть вот любое проявление какое-то недовольства вот линии партии, власть сразу боится. Я вот не понимаю, почему. То есть, хорошо, ну вышли они против свалки. Почему власти, ну, не слушают?
Слушайте, а вы меня вот долго слушаете, честно, если? Ну, вот да. Я не сегодня, а вообще.
Ну, да.
Я как-то говорил про словосочетание «власть боится». Нет, не слышали? Не, наверное, не попадали. Ну, давайте я еще раз тогда расскажу. Спасибо вам большое. Значит, я считаю, что словосочетание «власть боится» применительно к нашей стране, ну, как бы вам сказать, это не совсем правильное словосочетание, потому что власть, конечно, ничего не боится. Ну, потому что, ну, а что бояться-то? Ну, а что бояться? Ну, подождите. Ну, вот, допустим, вы были бы лидером большой страны. Вам бы на стол все время шла вся статистика, которая нужна. По протестной активности, по террористической там или там околотеррористической активности, по какой-то диверсионной активности, по финансовой. Вот вам доклады кладут на стол такие, которые, вот, например, мы с вами вот сейчас в нашем положении никогда не увидим и не узнаем, и всех тех тайн, которые видят лица, допущенные до этих тайн, мы о них не будем знать. Нам потом когда-нибудь расскажет Прокопенко на РЕН-ТВ. Шучу, потому что он будет рассказывать про шапочку, да, из фольги. Вот, и свои же придуманные истории, да, суперсекретные. Ну, где-нибудь лет через 70 мы там, через 100, возможно, узнаем. Но это не мы будем, вот, и поэтому какая разница, да? Спорить о нашем времени будут наши правнуки, вообще-то. Вот мы сейчас особенно активно спорим там про Сталина, да? Нам нравится спорить про Ленина. Представьте себе, со времен Ленина 100 лет прошло. 100 лет! А сейчас споры в самом разгаре. Ну, значит, через 100 лет будут спорить о нашем времени, о тех решениях, которые сегодня принимались. Хорошие они были, нехорошие, к чему привели. Ну и плюс будет возможность посмотреть действительно, к чему они привели, потому что пока невозможно понять ничего. Знаете, как Есенин говорил, лицом к лицу лица не увидать, большой видится на расстоянии. Вот, это первое. А второе, боится. Не знаю, если бы в моих руках была Росгвардия, полиция, армия. И, внимание, та поддержка, которая мне оказана на выборах. Нет, я бы не боялся. Я бы не боялся, нет. Поэтому я не знаю. Мне кажется, это неправильное словосочетание. По поводу того, что кто-то что-то боится. Но я часто слышу. Я часто слышу, что некоторые люди об этом говорят. И особенно там, знаешь, как-то... Смотрите, как-то я перешел с вами на «ты», как-то совсем по-дружески стало. Значит, знаете, простите, пожалуйста. Особенно знаете, когда берут какого-то там человека, допустим, который, может быть, уже не представляет никакого интереса ни для страны своей, ни для страны, в которой находится, часто там уезжают люди. И потом говорят, вот его боятся. Кого? Ну, там, кого. И дальше вот фамилии эти называются. Некоторые, кстати, из этих людей еще живы. Некоторые из этих людей уже давно в могиле. Вот. Поэтому, не знаю, нет, я бы не боялся. Вообще, бояться стоит только народа. Почему? Потому что... Это, может быть, смешно звучит, но в конечном счете именно народ принимает решение. Окончательную точку всегда ставит народ. То есть элиты выстраивают определенные, так скажем, определенный вектор, да, строят политику, а народ ставит окончательную точку. И если народу не понравится, он все, что элиты понастроили и понаделали, понапридумывали, разнесет. Это всегда было так и всегда будет так. Поэтому здесь важно просто понимать и держать руку на пульсе. Вот если бы я был представителем власти, как я бы это понимал? Я вам рассказываю, да? Важно понимать, насколько народ доволен или недоволен, и в какой части. То есть, если недовольны какие-нибудь креативные жители города Москва, значит, скорее всего, у тебя будет очень сильная там активность в интернете где-нибудь, там, в Facebook, в Telegram, там все будут все время недовольны, все время будут вонять, им все будет не нравиться и так далее, но с точки зрения какой-то могучей силы на улице, это ноль. Ну, это ноль, это ничего не значит, и поэтому... Если у тебя недовольны какие-нибудь националисты, которые у тебя, например, еще и есть в стране, и эти националисты, допустим, еще и какой-то частью вооружены, вот эта ситуация уже о другом говорит. Это говорит тебе о том, что на улице может происходить что-то такое, что ты не ожидаешь, что произойдет. Ну, то есть ты следишь за такой ситуацией. Дальше ты смотришь по каким-то городам, где поактивнее, где менее активно, где открыли какой-нибудь центр, и туда приезжают все, и у них такая вроде мысль, вольнодумная, они все, да? Вот сквер, вот построим храм, а нет, не строится храм, а вот люди говорят, нам он не нужен. Ну и вы же видите, по этому решению, да, было принято решение не строить. То есть по этому вопросу было принято решение не строить. Кто принял решение окончательно не строить? Что вы хотите сказать мне, люди на площади его приняли? Ну, в принципе, да. В принципе, да. Нет, в принципе, да. Но как это происходило? Значит, решение, строим храм, люди, нет, не стройте, нам он не нужен, нам он не нужен. Посмотрели, на настроение посмотрели, оценили риски, послушали, что говорят люди, да, специалисты там, социологи и прочие, провели опросы и сказали, не будем. Все, не будем, ну мы посмотрели, да, какая-то ситуация, она того не стоит, эта ситуация. Давайте в другом месте, ищите другое место. Нашли, построили, ну и построят, и все будет хорошо. То есть здесь идет, поймите правильно, работа с большими числами, да, с массивами информации. Здесь не идет работа с персонально с человеком. Вот я, вот Леша Гудошников, я персонально с человеком работаю. То есть я вот с вами говорю, а по сути я с каждым из вас один на один говорю. Я не работаю с массивами, вот. А в рамках страны так не получится. Вот, особенно ты, если управляешь этой страной. Поэтому, да, ты опираешься на большинство, вот, да, поэтому ты идешь с этим большинством, поэтому большинство идет с тобой, и это вот такой танец, который, честно говоря, мне представляется абсолютно непредсказуемым. То есть я не понимаю, и я думаю, что никто не понимает, как этот танец устроен. Это как оседлать какой-то смерч, и на этом смерче нестись там куда-то, но сохраняя при этом лицо, да? Это удивительное дело. Не знаю, как это работает, еще буду в этом разбираться. 8.30 новости. 8.36 в Москве, и это программа Алексея Гудошникова на радиостанции «Говорит Москва» и обзор печати. «Фигуранты», премьера, фильм «Новой газеты» о так называемом московском деле. Это материал сегодня в, ну, на сайте «Новой газеты», можете посмотреть. «Московский комсомолец», материал «Comedy Club» с Дмитрием Медведевым, «Недоумение и раздражение». Это, вероятно, по... вчерашней пресс-конференции премьер-министра недовольство высказывают в «Московском комсомольце». Ну и, судя по заголовку, недовольны они набором тех людей, которые задавали вопросы. Среди них был Батрутдинов и Ивлеева. Есть такой блогер. Ну, слушай, ну, так-то симпатичная она вроде, да? Но непотребства всякие у Дудя она говорила, и всех это очень сильно возмущает, да. Она разговаривала про пенисы. Она разговаривала про пенисы, так нехорошо. СССР забили как кабанчика, 28 лет назад были подписаны Беловежские соглашения. Как вам такой заголовок? Если понравился, то идите на сайт «Комсомольской правды». СССР забили как кабанчика. У вечерки день рождения, еще 4 года, и нам 100! Вечерняя Москва ждет, когда ей станет 100 лет. Можете посмотреть, изучить историю. Ржев. Настоящая история засекреченной битвы. Этот исторический материал можете почитать в «Аргументах и фактах». А мы идем дальше. +7 3 7 3 9 4 8 телефон прямого эфира, +7 925 4 8 94 8 смс-сообщение «Говорит МСК», бот, Телеграм. Ну что, уже начали говорить про Беловежские соглашения, ну и, наверное, правильно делают, потому что подписаны-то они были 8-го, а 8-е это воскресенье. Поэтому, а когда нам с вами Беловежские соглашения обсуждать, если не сейчас в таком случае, потому что сегодня 6-е число. Беловежские соглашения или Беловежский сговор, да, многие расходятся в оценках того, что тогда произошло. Но, насколько мне известно, традиционно в нашем народе Беловежские соглашения оцениваются негативно по большей части. То есть большинство людей считают, что это плохо. По разным причинам, и сейчас мы можем это обсудить. Но, знаете... Знаете, что я хочу сказать? Вот обсуждение этой темы, как мне кажется, во многом отсекает от нас людей, рожденных там в 2000 году или, может быть, даже в 90-м году. Ну, в общем, все, да, может быть, даже моих ровесников, да, 30-летних отсекает, потому что мы выросли уже, по сути, после этих всех соглашений. Для нас они не были вот тем, чем они стали для поколения наших родителей. Потому что для поколения наших родителей распад Советского Союза — это, очевидно, была потеря государства, в котором они родились и жили. И еще и думали, что, значит, этот союз Советских Социалистических Республик нерушим. Так и начинался гимн «Союз нерушимый». Оказалось, что рушимый. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Да.
Я хочу сказать, что так может говорить, что это было двояко, только человек, который действительно не побывал в этой шкуре.
Нет, так может, я объясню, почему я так говорю. Именно потому, что я знаю, что есть часть общества довольно увесистая, которая одобряет то, что произошло.
Ну, одобрять, может, я еще раз говорю, только тот, кто не побывал в этой шкуре. Я сам из Туркмении, и сколько людей просто после того, как развалился Советский Союз, не могли оттуда уехать. Просто на следующий день приходили и говорили: уезжайте. Даже не разрешали продавать квартиры. Таджикистан. Убивали людей русских тут же, сразу после развала. Сколько семей не могут восстановиться, даже... Моя племянница, которая сейчас 26 лет, ее вывезли оттуда в год, и у нее требуют, чтобы у нее нет туркменского гражданства. Вы представляете? В год ее вывезли. Как вот она должна доказать, что у нее нет туркменского гражданства? Вот в чем даже проблема. Вот
то есть до сих пор, до сих пор.
Спустя 26 лет. Вот только вчера ребенок поехал, отказывается от туркменского гражданства. Что она должна предоставить?
Да непонятно.
Непонятно.
Непонятно, абсолютно, да. Спасибо большое. Я еще раз хочу напомнить тем, кто, ну, не знает, да, Беловежское соглашение, это такое соглашение, это просто, это не официальное наименование, на самом деле, Беловежское, это просто, чтобы запоминалось легче. Это соглашение о создании Содружества независимых государств. Но, по сути, конечно, когда-то я общался с людьми, которые... Как мне показалось, не вышли на защиту Советского Союза в момент того, когда Советский Союз распадался и подписывались подобные соглашения, да. Я спрашивал их, а почему так произошло, почему вы не защитили свою страну от людей, которые ее, очевидно, решили раздербанить. Я имею в виду те элиты, которые тогда были у власти. Почему вы не защитили? И мне объяснялось так. Ты знаешь, нам сказали, что будет СНГ, и мы подумали, что это будет что-то типа Советского Союза, но только без коммунистов. И нас это вообще устраивало. Вот мне так сказали. То есть люди предполагали, что идеология вот эта, да, которая царила в Советском Союзе, она исчезнет, а Содружество государств останется. То есть это будет такой вот типа Советский Союз, но только он уже будет не советский. Он уже будет не про вот коммунизм, КПСС, партия, Ленин, комсомол. Вот этого всего не будет. А будет то же самое, да, Содружество государств, те же самые республики, все вместе они пойдут в светлое будущее, но только без вот этих вот идей коммунизма, а с идеей свободного рынка, ну и так далее через запятую. Оказалось, что не так. 7373948, телефон прямого эфира. То есть люди говорят о том, что они обманулись в своих ожиданиях, их обманули. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, тезка, Москва.
Да, пожалуйста.
Алексей, ну, я думаю, с кем вот вы общались, эти люди, мягко говоря, лукавят.
Почему?
Ну, все понимали. Там перед этим, даже вот как референдум, да, опрос проходил. Вы за то, чтобы союз был, да, или... Нет, и все же большинство проголосовали. То есть все понимали, что Беларусь, Украина, что просто распадается союз. Вот просто такую параллель даже провести. Вот смотрите, ну, те же самые пресловутые ДНР, ЛНР. У них просто язык захотели забрать. Ну, или что-то там. Да, не просто, но я вообще говорю. Люди взяли в руки оружие. Угу. Просто. И уже сколько лет просто воюют и говорят, нет, либо так, либо мы не с вами. Угу. Здесь никто не защищает. Где была армия, вот эта советская армия, красная, самая сильная. Ну как, вот я не понимаю, люди просто развалили. Я вот считаю, что коммунистическая партия, сколько миллионов человек вообще вот в стране тогда было. Или это просто Фиркин играл, знаете, такое. Ты комсомол, да, комсомоль, коммунист, да. Ну где они были, эти люди?
Вот я просто всегда задавался этим вопросом. И вот мне казалось, что объяснение, которое я сейчас до этого, да, до вашего звонка изложил, оно единственное, которое меня может хоть как-то устроить. Вы говорите, что это не так, поэтому я вообще не понимаю тогда, какой ответ найти.
Алексей, смотрите, просто давайте на наше время параллель. Ну, просто представим, что, ну, там...
Давайте не будем, давайте на какое-нибудь другое время, на какую-нибудь другую страну. Давайте мы представим какую-то уникальную страну.
Что-то отдали, ну, что-то будут отдавать, Кермскую волость.
Ну, да.
Ну, вот сейчас, ну, он же все, он завтра будет не президент, его просто не сделают, он будет непопулярен.
Ну, да.
Ну, где народ сидел по норам на кухнях, в хрущевках, тихо обсуждали что-то. Я вот, реально, вот наши родители... Деды, кто там, ну...
Ну, это вы сейчас даете взгляд из РСФСР. А дайте-ка взгляд, например, из, там, Казахстана или Туркменистана.
Значит, смотрите, значит, тогда, если была великая... Тогда уже она не была такой великой, правильно? Я так говорю, сильной страной. Мы не просто знаю, за лосины, джинсы, кепки USA, жвачки просто ее купили, да, и все.
Ну,
я просто не понимаю, такую страну.
Когда, да, я понимаю, вы говорите там о такой, как колбасной вот этой революции и прочем, да. Вы же понимаете, что это до определенной степени упрощение, да? То есть, когда говорят про то, что продали за колбасу, за жвачку, еще что-то такое, я могу этими лозунгами тоже говорить, иногда так делаю, для того, чтобы раззадорить часть нашей аудитории, да? Но... Причина-то, наверное, в другом. Если человек хочет вот этого всякого интересного, он же это не просто так хочет. Это значит, что у него этого нет. У него этого нет. Это значит, что человек, живший ощущением, что Советский Союз — лучшее государство на Земле, его так воспитывали с самого детства, лучшее государство на Земле, самое передовое государство на Земле, самое честное государство на Земле, самое богатое государство на Земле. Богатое в том смысле, что все отдается народу, и правительство работает в интересах народа, там, и так далее, бьется за народ. А потом вдруг выяснилось и стало очевидно, что вот у нас правительство, я имею в виду, да, советское, бьется за народ, а у них вот их буржуазное правительство не бьется за народ, но почему-то у них народ живет лучше. Вот этот вопрос, я думаю, он был основной. Лучше? Да, вот сейчас мы, возможно, по-бытовому и примитивно скажем. Лучше — это просто у них полный холодильник, вы знаете, да, вот такие вещи, хорошие автомобили, путешествия по разным странам. Да, это быт. Да, это, возможно, невысокие материи. Но большинство людей из высоких материй и не состоит. И не состоит. Понимаете, я могу с вами бесконечно говорить о душе. Об идеях. И какое-то время, например, да, за какой-то идеей вы будете идти абсолютно бескорыстно. И не задумываясь о том, в каком положении вы находитесь. Вы, может быть, будете в каком-нибудь там ходить, ну, в какой-нибудь рванине, да, в непонятной какой-то мешковине, да, вы будете ходить, потому что, ну, какая-то светлая идея. Но идея-то какая будет на самом деле? Идея будет такая: сейчас ты в мешковине, сейчас ты в какой-то ветоши, но вот сейчас ты за мной еще 10, 20, 30 лет пройди, да, по этой нашей вымышленной пустыне, а дальше мы получим хорошую жизнь. Что такое хорошая жизнь? Хорошая жизнь — это здесь и сейчас на Земле, пока ты не умер, приятные условия для этой самой жизни. Это дом там или квартира, это еда, достаток. Ну, достаток — это вот хорошая жизнь на Земле, здоровье там и так далее. Возможность оплатить там это здоровье или, ну, я имею в виду услуги, или, наоборот, бесплатное там какое-то образование, медицина, что-то такое. В общем, чтобы у человека был доступ ко всем тем достижениям, до которых человечество дошло на данный момент. Но если этого не будет через 20, 30 и 40 лет, пока мы вместе с вами идем по пустыне или еще почему-то, да, там по какой-нибудь равнине, по лесу мы с вами идем, вы, наверное, меня сожрете. Либо у меня должна быть совершенно иная концепция, но эта концепция, она больше, чем, так скажем, концепция политическая какая-то, да, или даже там геополитическая. Это религиозная тогда должна быть концепция. Я вам тогда сразу говорю: вы за мной идите, вы пока не умрете, будете жить так же плохо, как сейчас, но когда вы умрете, поскольку вы жили плохо сейчас и страдали, вы попадете в рай. А там, то есть я вам обещаю благо после смерти. Поняли, да? Чем религиозная концепция, как бы вам сказать, не можно говорить удобно. Нельзя, да, сказать удобно. Она не то, что удобно, она... А сами и подберите слово. Здесь вот не подобрать слово. Хитрее тоже, вот как-то это оскорбительно звучит. Она хитрее, да? Чем она отличается? Вот этим она и отличается. Тебе никто при жизни хорошей жизни и не обещает. Вот если исходить из религиозных, да, убеждений. Наоборот, чем хуже живешь, тем лучше. Потому что богатый не пройдет. А бедный, да? Такие дела. Вот, но мы же говорим не о религиозных концепциях. Плюс Советский Союз это было государство атеистическое, даже можно сказать, да? То есть там был научный атеизм, там вообще отрицалось существование Бога. А когда ты отрицаешь существование Бога и ты отрицаешь религиозную концепцию, ты не можешь сказать: зато в рай попадешь. Ты обязан строить рай на земле. Серьезно, если ты отрицаешь Бога, как политик, ты не можешь сказать: в рай попадешь. Нереально, невозможно. Ты должен здесь и сейчас людям дать рай. Если ты отрицаешь Бога. Это может быть удивительно для вас сейчас, для некоторых, но я думаю, что многие это понимали. Советский Союз отрицал Бога и собирался строить социализм, а потом и коммунизм, в скобках, рай на земле. Здесь и сейчас. Но почему-то рай все время отставал от ада буржуазного. Все время отставал рай от буржуазного ада. В буржуазном аду все должны были кипеть в котлах, а этого не было. Вот не было и все. И это, я думаю, вот это и есть камень преткновения. Вот это и есть главная проблема. Правильно? Потому что коммунисты приходили на, как раз на идеи, да, они как, по сути, с монархистами в этом смысле, да, вот концептуально, чем они отличаются? Те религиозные, батюшка-царь, помазанник Божий, Господь над ним, значит, вот мы грязные, сирые, убогие, помрем и в рай попадем. Пришли коммунисты, да, ну, большевики, и сказали, рая нет, ада нет. Царь-батюшка непонятно кто, никакого помазника Божьего не существует, потому что Бога нет. А, значит, надо его убирать и строить вот здесь и сейчас рай. Не построили, не получилось. Не получилось, потому что рая на земле построить нельзя. Все, вот нельзя его здесь построить, не получается. И каждый раз, когда кто-то строит рай на земле, этот человек или это общество, или кто-то еще проваливается. Рано или поздно обязательно проваливается. Возможно, на это потребуется 10 лет, возможно, 100, возможно, 300, некоторые по 1000 лет стоят, но проваливаются все равно. 7373948. Это такой концепт Вавилонской башни, когда ты решил построить что-то, что обозначит тебя как высшее существо во Вселенной. И обязательно, когда человек вдруг решает доказать, что он высшее существо, его ждет крах. Всегда. Я не знаю, почему так, но так в истории человечества. Возможно, когда-то это изменится, но пока не менялось. Алло, здравствуйте.
Здравия всем. Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Алексей, может быть, я в чем-то ошибаюсь, может быть, во всем. Но вот вижу так, что рай, условно, можно, вероятно, для себя самого создать, меняя себя, да, занимаясь определенными, скажем так, упражнениями, ну, это я заменил слово практики, двигаясь в сторону отказа от насилия, по возможности, да.
Нет, вы можете, вы как человек можете, как единица можете, как человек, управляющий обществом, не можете. Вот если бы вы управляли государством, вы бы не смогли. То есть вы бы отказались от насилия, тут же бы появились люди, которые вас бы сместили, снесли, понимаете?
Да, но это, возможно, прямое следствие того, что кто-то из нас, людей, иногда считает, что он может или, скажем так, ему дана воля управлять кем-то. Вот в этом, на мой взгляд, одна из ошибок, поскольку всегда будут существовать те, кто будут любить, уважать этого руководителя, и те, кто будут ненавидеть, ну,
конечно,
и желать сместить. Вот.
Конечно.
Поэтому,
Но есть определенное различие все-таки. Вот даже смотрите, французы, да, своего кровавого Наполеона до сих пор очень сильно уважают, и о нем говорят в каких-то, ну, таких тонах, ну, с гордостью они говорят о нем. Например, англичане любят Черчилля, хотя там есть за что предъявлять претензии. У нас же, я спрошу, зная о том, какие вещи совершал этот человек в отношении собственного же народа, потому что, например, мой там, дед и прадед, прадед и прапрадед, простите, попали под репрессии, я спрошу про Сталина, вот, понимаете? И начнется. Вот и начнется сразу.
По поводу Сталина, раз уж вы упомянули, и вообще, возможно, любого события, вероятно, есть всегда две стороны, поскольку есть всегда две стороны взглядов людей, да, те, кто был на одной и на другой. Поэтому я же родился в том числе благодаря тому, что и Сталин, и Хрущев были, потому что моя мама, например, рождена в 51-м году, папа в 50-м, и так далее, да?
Ну, я понимаю, я понимаю. Но вот смотрите, мы берем, например, Монголию. Знаете, есть такая страна Монголия. Да. И там есть такое место, называется Улан-Батор. Говорят, поговаривают, что это столица. Может, ошибаются, конечно, но поговаривают, что это столица. Там огромная, огромная статуя Чингисхана. Огромная, памятник. Но Чингисхан ничуть не менее кровавый, чем Сталин. Да, вот Чингисхан ничуть не менее кровавый, чем Сталин. Возможно, Сталин не дотянул до Чингисхана, я даже вам так скажу. Но вот почему-то есть. А у нас почему-то нет. Вот интересная штука. То есть вот в этом смысле, спасибо большое, мы, наверное, самый кающийся народ. Кающийся. Серьезно. Вот при том, что я ни в коем случае, я сейчас, поймите меня правильно, не призываю вас любить Сталина, нет. Нет, не призываю я вас любить его, потому что я и сам не могу себя заставить это сделать. Ну вот, не могу. Но вот как-то вот так, понимаете, берут кровавых, страшных руководителей своих, представителей разных стран, которые целые континенты, да, превращали в кровавое месиво, просто топили в крови целые континенты, ставят им памятники, и все хорошо. И все хорошо! Понимаете? А у нас мы всегда за себя, конечно, вот в этом смысле, ну, стесняемся. Хотя вот Петра мы уже, по-моему, первого, нормально мы к нему относимся, да? К Петру вроде нормально относимся. К Петру нормально. Хотя, говорят, был крайне жестокий человек. Говорят, России спину сломал, прямо через колено хребет переломил тогдашней России. Петр Первый. Потому что Сталин, в отличие от Чингисхана, свой народ валил в первую очередь, пишет Дэн Дэн. Дэн-Дэн, Дэн-Дэн, интересно, а мы точно знаем становление Чингисхана или нет? Да и потом, если говорить, что Сталин в свой народ в первую очередь валил, тоже ведь несправедливо. Давайте посмотрим, какие завоевания совершила советская армия во времена Сталина, и окажется, что вы, наверное, Дэн-Дэн, все-таки не правы. Да потому что это малые народы, начинают Чингисхан, Наполеон, пишет Фритюр. Французы малый народ? Реально, что ли? Французы уже малый народ теперь у нас, я не понимаю. Ладно, еще вы сейчас к монголам можете обратиться, сказать, что они малый народ, хотя тоже, ну, не знаю. Французы малый народ? Да вы что? А я уж не говорю, ладно, французы сами, а сколько франкофонов вообще на планете Земля? Это страшное дело. А, ну, Наполеон-то когда был? 19 век, говорит Фритюр. 7373948, телефон прямого эфира. Ну и что, у нас даже Ивана Грозного и того ругают. Где вообще памятники Ивану Грозному? Можно спросить вас? Вы видели где-нибудь хоть один памятник Ивану Грозному? Вот по-честному, вот вы ехали по Москве и... А, это памятник Ивану Грозному. Видели хоть раз? Мне интересно, а вот его нет, а почему его нет? Он есть вообще? Памятник Ивану Грозному. Я просто даже посмотрю. Иван Грозный. Памятник. Ну-ка. Вроде есть где-то. Памятник Ивану Грозному в Орле. Интересно. То есть Ивану Грозному памятник. Где? В Орле. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро.
А вот давайте и в центре так, Москвы говорят, что есть памятник Ивану
Грозному. Просто чисто Беловежской пуще, да, там то, что произошло.
А, да, меня куда-то понесло. Но подождите, я то есть, хотел отметить, что на Аллее правителей в Петроверикском переулке в районе Китай-города все-таки есть памятник Ивану Грозному. Ну, мы поняли. В общем, не сильно-то много памятников ему. Пожалуйста, говорите.
Ну вот смотрите, Алексей, в Беловежской пуще произошло что? Государственное преступление, то есть измена Родине. Три деятеля, Шушкевич, там, Ельцин и Назарбаев, что они сделали? Они совершили госпреступление. Просто-напросто. На тот период действовал Уголовный кодекс Советского Союза. Для того, чтобы анонсировать распад Советского Союза, нужно было собрать учредителей Советского Союза, а ими кто являлся?
Вот
Российская Федерация,
вот
Украина...
Разрешите, я вас остановлю, потому что вы почему-то вдруг решили Нурсултана Абишевича вот так вот обидеть. А при чем?
Я его не обижаю, нет.
Нет, вы его обижаете повторяю. Сейчас, что? И я Алексей, вам объясню,
Алексей,
почему.
Алексей,
да.
Подождите, Алексей,
нет, подождите. Нет, это вы, подождите, что? Я сейчас вам объясню, почему. Потому что ну, Назарбаев не участвовал в подписании Беловежской соглашения.
Что вы говорите, а
я... Ха-ха-ха, вы не знаете?
Да.
Белоруссия, Украина, Россия. Внимание.
Что вы говорите?
Кравчук.
А Казахстан где был?
Слушайте внимательно. Кравчук, да. Шушкевич, Ельцин.
И Назарбаев присутствовал.
Назарбаев.
Алексей.
Чьи подписи стоят?
Ну вот еще раз, я же говорю, подождите. Мы должны вернуться к истокам создания Советского Союза. Советский Союз у нас создавался кем? Российской Федерацией.
Что?
Российской Федерации, Украины и тремя закавказскими республиками. То есть это как бы были учредители, которые имеют право решить вопрос, быть к дальнейшему предприятию, условно назовем это так, или нет. Остальные республики, они уже входили, но они как бы не были учредителями. Вот это нужно понимать. И на тот период, я еще раз повторюсь, действовал Уголовный кодекс Советского Союза, в котором есть статья «Измена Родине». Все. Они являются госпреступниками, изменниками
Родины. Это пожалуйста, что они преступники и изменники. У меня вообще к этому...
Ну, там, СНГ сделали это все. Давайте мы сначала разберемся. Вот мы должны вернуться к истокам и дать...
А, у нас... Подожди. Дайте дальше что? Ну, расстреляйте вы этого Шушкевича. Сейчас давайте новости, и после этого вернемся. Вот Назарбаева несправедливо вы обидели все равно.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:06, пятница, декабрь, день 6. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. До новостей позвонил человек и рассказал о том, как он видит подписание Беловежских соглашений. И почему-то он сказал, что там был Назарбаев. А что я сказал, что Назарбаева там не было, но он уверенно продолжил мне говорить о том, что Назарбаев там был, и даже немножечко смеялся. Вы знаете, он был настолько уверен, что заставил меня задуматься, а вдруг Назарбаев там был? Я уточнил всю информацию и сейчас вам расскажу. Итак, из воспоминаний самого Шушкевича. Когда мы, Ельцин, Шушкевич и Кравчук, собрались все ехать в Беловежскую пущу, Назарбаев, наоборот, улетел в Москву. Мы связались с его самолетом, и Борис Николаевич, как большой друг, стал звать его. «Нурсултан, приезжай, мы тут собираемся важные вопросы решать». Была включена громкая связь, и мы все слышали, как Назарбаев сказал: «Да, сейчас заправимся, и я прилечу». Что значит восточная мудрость, да? Но в Москве Назарбаев приехал к нему, то бишь Горбачеву, это говорит Шушкевич, и сомневался, чья возьмет, то ли Горбачева, то ли наша. И Михаил Сергеевич очень хотел, чтобы Назарбаев был с ним, и пообещал ему в случае успеха должность председателя Верховного Совета СССР. И Назарбаев, как человек восточный и мудрый, увернулся от нашей встречи. Он потом неоднократно говорил, что никогда бы не подписал такое соглашение, как Беловежское. Поэтому вот уважаемый слушатель, который мне позвонил и сказал, что Назарбаев принимал участие в подписании Беловежских соглашений, ошибается, и я надеюсь, что вот этот пробел в его знаниях на эту тему теперь перестает быть пробелом, и больше он и такой ошибки не допустит. Но меня серьезно, вы настолько уверенно говорили, что я засомневался. Где-то рядом был. Я думаю, где же там рядом был Назарбаев? Начал смотреть все, что можно посмотреть. Ну вот, нашел вам ответ на ваш вопрос. И здесь, в этом смысле, оказался я все-таки прав. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Правильно говорит не Сталин, а Иосиф Джугашвили, пишет 15-й. Да вы знаете, правильно говорить не Максим Горький, да, а Алексей Пешков там или... Как вам больше нравится? Вы знаете, есть такое понятие, как псевдоним, и многие люди под ним работают. Это, конечно, не псевдоним, это, так скажем... Хотя кличка-то партийная была Коба. Ну да, это псевдоним тогда, Сталин — это псевдоним. Поэтому, когда мы говорим Сталин или мы говорим Иосиф Джугашвили, какая, собственно, разница? Главное, чтобы люди понимали, о ком конкретно мы говорим. Вот о ком конкретно мы говорим. 7373948, телефон прямого эфира. Да кто подписывал, половина умерли, некого к ответу, пишет Денис. Ну, половина, это вы мощно сказали, я бы сказал треть. Треть, да? Потому что трое, и вот треть, да, действительно уже на том свете. В какой конкретно части того света они находятся, вопрос большой и серьезный. Но судя по тем проклятиям, которые сыпятся в адрес Бориса Николаевича до сих пор со стороны русского народа, ну ладно, я не буду завершать эту мысль, потому что а зачем мне вот про, так скажем, по Ельцину лишний раз проходиться, без меня это сделают.
К какому ответу? Вся страна в очередях стояла и слушали о новых рекордах и пятилетках. Ложь сплошная, память у людей короткая, пишет Плюшевый. Где была армия? Маршал-участник ГКЧП был найден повешенным в своем кабинете. Министр В.Д. застрелился с женой. Где ваша поддержка была этих людей? Скандировали свободу России? Горбачев сидеть должен, а не мемуары писать, говорит Фритюр. Горбачев сидеть должен. Некоторые, кстати, считают, что Ельцин — это логичное продолжение Горбачева. А есть люди, которые считают обратное. Они думают следующим образом. Горбачев пытался реформировать Советский Союз, но у него не получилось реформировать Советский Союз. Горбачев не был за разрушение Советского Союза, а вот Ельцин уже выступал за разрушение того самого Советского Союза. То есть некоторые люди, во всяком случае, с которыми мне удалось пообщаться, люди, так скажем, погруженные в эту тематику, считают именно так. А вы, может быть, считаете по-другому, и это, опять же, такая точка спора и точка разговора, да? 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вообще, это трагедия Советского Союза, мне тогда было 18 лет, и я это все видел, это все на моих глазах.
Ну, безусловно, если государство погибает, это его трагедия. Но трагедия ли это сейчас для нас?
Да, тоже. Трагедия, потому что, ну, смотрите, как бы, ну, мы разобщены, мы видим, что происходит на Украине, это печально вообще, ну, против нас настраивают, и мы, как бы, ну, тут тоже, как бы, нас накручивают.
А вам, разрешите спросить, сколько вам лет?
Это... Мне 45.
Вам 45, ну, то есть вы это своими глазами уже наблюдали, естественно.
Да, мне было на тот момент 18, сейчас да. Я это видел и ходил на референдум, да-да, угу. Вообще, страна проголосовала за...
Прерывается звук.
Союза. Вот. Ну, но нормально. Никто не слушал. Ну, это просто можно позиционировать. Представьте, крупное предприятие, которое... Вот есть много цехов, там 15...
Ну, понятно,
цехов,
и оно развалилось. Все
попересылились. И оно развалилось, да. И развалилось оно не потому, что рабочие захотели, да, а оно развалилось при помощи начальников цехов и замгендиректора. Вот
ну, так. То есть, а руководство дураки, примерно так, или негодяи?
Нет, а поймите, как бы у директора, ну, у Михаила Сергеевича Горбачева не было реальных рычагов управления. Ну, представьте, глава республики, ему предлагают страну. Угу. Он управлял республикой, а тут страной. Очень сильный соблазн. Угу. Поймите, как бы, потому что...
Ну, я понимаю, да, когда так, ты... Когда ты... Да. Ну да, когда ты, так скажем, большой зам, это одно. А когда ты хоть и не такой большой, но сам... Это другое. Да. Вот это другое. Спасибо большое. Конечно, соблазн велик, когда ты живешь князьком, да, и над тобой есть государь. Это одно. А когда ты сам становишься государь, пусть и не такой большой страны, но тем не менее, это уже совершенно другое. Тебе уже кланяться не нужно там лишний раз. В душных кабинетах московских, правильно? Не нужно тебе. Ты уже сам по себе. Да, понятно, что ты не можешь быть сам по себе до конца, потому что промышленность Советского Союза, да и все вообще в Советском Союзе было взаимосвязано. Понятно, что ты не можешь быть сам до конца. Понятно, что рядом все равно остается огромная Россия со своими интересами, как в том числе и внешнеполитическими, да? И понятно, что... ты не можешь вот так вот брать и вихляться из стороны в сторону и вставать, так скажем, на сторону противоположного лагеря. Хотя вот вы видите, что некоторые государства это сделали и довольно, ну, так скажем, успешно и давно существуют уже в других реалиях. Правда, смотря чем оценивать успех. Успех оценивать тем, что они смогли туда вступить, или надо смотреть на какие-то другие показатели, что у них там, например, по народонаселению, прирастает оно или убывает, куда едет молодежь, или остается ли она в своей стране, остается ли она в своем государстве, трудится ли она на благо своего народа, или уезжает в какие-то более благополучные страны, ну, там, и новые вот этого блока, так скажем. Я просто надрываю живот. Реформатор развалил армию и допустил распад. В Сочи он отсиживался, пишет Фритюр. Фритюр, ну неужели вот так примитивно мы все воспринимаем? Ну неужели мы именно так считаем, что было? Вот, вот правда, вы прям считаете, что Горбачев дурак, он, значит, там, делал только плохое, он хотел развалить Советский Союз, там, он был агентом ЦРУ еще, вы знаете, есть такое мнение, он был агентом ЦРУ, неужели? Не удержать и специально развалить, это же разные вещи. Но ведь была огромная часть общества, которая не хотела уже, давайте тоже честно это говорить, разве это не правда, которая не хотела жить в советских реалиях, которая хотела вот этого там, да, бургеров, пиццы, которую рекламировал, кстати, Михаил Сергеевич потом, вот, пиццы хотела, еще что-нибудь хотела, хотела вот красивой жизни с точки зрения финансов, красивой жизни с точки зрения финансов у советского человека никогда не было, да? Ну, по-честному, если, но не было. Советские люди жили скромно, это все знают. Это была скромная жизнь. И когда ты имел возможность сравнить свою жизнь и жизнь в другой стране, тебе становилось непонятно, почему самое передовое, самое лучшее, самое классное, так тебя учили, государство, оно вот такое. Почему ты в нем, в своем самом лучшем государстве на Земле, живешь почему-то хуже, чем вот в государствах, которые вот-вот того, гляди, развалятся, и там вот разлагает их вся эта буржуазная грязь, да? Весь этот разврат, вся эта содомия какая-то ужасная. Вот они прямо разваливаются и никак не развалятся. Ну, вопросы же возникали, правда? А почему никто путчистов не обвиняет, ведь они стали спусковым крючком и формировали Ельцина подписание Беловежского соглашения, пишет Георгий. 7373948, телефон прямого эфира. А вы думаете, если бы не они, то не было бы подписания этого соглашения? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Георгий, Москва.
Да.
Вот вы как бы говорите, что мы думали в то время. Я вам расскажу, что реально было в то время, о чем думала молодежь. Мы в институте как раз с начала 80-х заканчивали институт. Была у нас теория конвергенции на философии, марксистско-ленинская философия была, и там изучалась теория конвергенции, то есть соединение элементов социализма и капитализма. И мы спорили там до хрипоты, ну и реально страна потихонечку шла к этому, и мы были уверены, что так оно и будет. То, что сейчас в Китае вот произошло, собственно, об этой модели мы тогда рассуждали. И она реально в Китае произошла. И поэтому, если бы все бы было нормально, не было бы развала, мы бы, скорее всего, жили бы где-то вот в таких реалиях. Как я думаю, и как мы тогда думали. Собственно, если бы не произошло то, что произошло. Поэтому, собственно, говорить спасибо ни Горбачеву, ни Ельцину нельзя, это действительно, и оба, что один, что второй, и гореть им в аду, понимаете, потому что они оба совершили абсолютно страшное дело. А да. То, что касается голосования, то большинство, я тому товарищу напомню, который говорил, что все против Советского Союза, большинство как раз проголосовали за
сохранение.
На референдуме, за сохранение Советского Союза.
Да, это правда.
Я в это время был в Узбекистане, как раз когда произошло вот это событие, Беловежский сговор. И вот вы говорите, что мы могли сделать. Да, вот я сижу в гараже со своим другом, и мы слушаем радио, узнаем вот эту вещь, и что нам делать? Брать оружие и идти куда-то? Вы говорите, мы этого хотели. Вот я этого не хотел, и все, кто со мной были рядом и вокруг, этого не хотели.
Я не сказал, что хотели. Я сказал, что почему люди не защитили, и вы имеете в виду, хотели изменения.
Вот я вам отвечаю, а как было защитить?
Все, я понял.
Брать оружие и идти куда-то?
Ну, допустим. Ну, а непонятно, куда идти, и непонятно, с кем бороться. Да, я понял.
Узбекистана, куда я мог пойти тогда?
Понял. Ну, вообще, конечно, мои родители тогда жили в Казахстане. Тоже. Куда идти, чего делать? В Москве там что-то происходит и происходит. Ну, значит, москвичи чего не защитили Советский Союз? А предположу, что москвичи всегда были примерно такими же, как и сейчас. Ну, не любят москвичи власть федеральную. Центральную власть не любит москвичи. То есть, потому что москвичи — это особые люди. Особые почему? Потому что они живут в сердце огромного государства. Ранее в сердце Советского Союза, да, а сейчас в сердце России. Они понимают свою значимость в этом смысле. Вы же понимаете, кто владеет Москвой, тот владеет Россией. Сегодня это так. Да и всегда так было. Владеешь Москвой. Ну, давайте так скажем. Не Москвой, столицей, да? Владеешь всей Россией. Вот человек мне написал, что, переубедил, значит, человека, цитаты из интернета, все понятно, это, конечно, классный источник и так далее. Послушайте, сразу видно, что вы, во-первых, человек, конечно, скорее всего, возрастной. Это первое. Потому что вы считаете, что все, что написано в интернете, это плохо, и это обман, и этого нет на самом деле, и интернет — это там помойка и так далее. Но это не так, потому что в интернете, даже в той же самой Википедии, я уже тысячу раз говорил, есть возможность у авторов тех или иных материалов указывать ссылку на источник. Конкретно я давал вам цитату Станислава Шушкевича из материала, который называется «Станислав Шушкевич. Я ни о чем не жалею» от 20.04.2010 года. Это интервью, значит, Станислава Шушкевича в независимой газете. Как раз там он, отвечая на вопрос журналистов, рассказал, как Назарбаев не полетел в Беловежскую пущу. Понимаете, в чем дело? Если вы работаете с информацией, вы, ну, или хотя бы пытаетесь, или хотите научиться, надо научиться это делать. В принципе, университетское образование позволяет вам научиться это делать. Как? Когда вы в университете, например, пишете реферат или курсовую работу, или там дипломную работу, или, допустим, вы идете дальше, пишете кандидатскую. Каждую цитату, которую вы даете, да, каждую фразу, которая вам не принадлежит и вы даете, вы снабжаете ссылкой. А потом у вас есть список литературы, да, и вот эти ссылки. На что вы ссылаетесь конкретно? На какое издание? Печатное оно, электронное оно, сейчас электронные ссылки возможны. Электронное оно, еще какое-то. Где это было написано? Кто автор? Поэтому, когда мне люди говорят, вот Википедия, это там помойка, и это вообще невозможно читать, там все, что попало, пишут. Я, как человек разумный и получивший университетское образование, понимаю, что если нет ссылки на какую-то фразу, то эта фраза может быть обманом. И к ней я отношусь с недоверием. Если же есть ссылка, и я могу ее проверить, и если мне эта фраза важна, да, и эта мысль важна, я проверяю эту ссылку и смотрю, кто это написал, что за первоисточник, я уже делать могу определенные выводы. Если мне кажется, что первоисточник врет, я могу перепроверить и найти критику на этот материал, правильно? Этого автора, на книгу этого автора, критику. Я могу найти обратный взгляд. Это называется уметь работать с литературой. У меня подозрение, я вам так скажу, вот человек, который написал мне, что я вот прочитал это из интернета, да, и это неубедительно для него, у меня подозрение, что вы не учились, скорее всего, в высшем учебном заведении, просто и все. То есть, возможно, это сейчас либо плохо учились. Потому что если бы вы учились в высшем учебном заведении, вас бы этому научили. 100%. Потому что единственная задача, которая стоит, например, во всяком случае, в гуманитарных вузах перед преподавателями, это научить студента работать в библиотеке с литературой. Библиотека в широком смысле. Все. Возвращаемся к нашей теме. Возвращаемся к теме Беловежских соглашений. Я хочу провести голосование. Я хочу провести голосование. Вот сейчас вы живете. Советского Союза давно нет. И на ваш взгляд, ваша жизнь в бытовом смысле, в бытовом, я спрашиваю в бытовом, стала лучше или хуже? На ваш взгляд, сугубо ваш, я никак на него влиять не буду. Там, врать как-то в голосовании, там, как-то неправильно называть не буду, назову как есть, что я, в принципе, всегда и делал. Да, моя жизнь стала в бытовом смысле, конечно, лучше. Ну, там-то все машины, квартиры какие-то, там, стиральная машина, там, еще куда-то съездить можно отдохнуть. 134-21-35, это можно долго перечислять. Да, в бытовом смысле стало лучше. 134-21-35. 134-21-36. Ваша жизнь в бытовом смысле стала хуже. 134-21-36. Вот чисто в бытовом. Потому что там же говорят, это была такая колбасная революция. Ну, за колбасу. И вот я хочу спросить, как бы, колбасу получили? В широком смысле. Да, 134-21-35. Да, в бытовом смысле так-то, конечно, получше сейчас жить. Чего уж тут говорить. Побольше чего есть. Не то, что там какой-то шкаф из какого-то там социалистической страны привезли, сервиз там какой-нибудь хрустальный, который стоит, из него никто не пьет, потому что это, ну, ценность очень большая. Сапоги какие-нибудь югославские или еще какие-нибудь, которым все завидуют. Джинсы, которые ты там где-то через каких-то перекупов кое-как достал на несколько своих зарплат или что-то еще подобное. 134-21-35, ну, в бытовом смысле, конечно, жизнь лучше. 134-21-36, в бытовом смысле жизнь хуже, хуже. Раньше лучше в бытовом смысле было. Ну, правда. Вот вы говорите, лучше было. 134-21-36. В колонии всегда хуже, значит, было лучше, пишет Эдди Псковский. А в колонии всегда хуже, значит, было лучше. Вот понимаете, в чем дело? Вот сегодня та же самая Япония находится в определенной, ну, не скажем колониальной, но, тем не менее, зависимости от Соединенных Штатов Америки. Вы знаете, у них есть там даже протестные группы граждан против военных баз в некоторых местах Японии, военных баз именно американских, да? Вы знаете, что сегодня во многом от американцев в военном смысле зависит, например, Германия, да и вообще вся объединенная Европа, потому что все они в Североатлантическом альянсе, и американцы трясут с них, говорят, дайте нам больше 2% ВВП в НАТО, да? Сказать, что они в бытовом плане хуже живут, чем мы, это будет неправда. Поэтому я думаю, что когда вы говорите «колония всегда живет хуже», значит, раньше было лучше. Вы не совсем правы. Ну, то есть вы можете ошибаться. Колония иногда живет лучше, чем другое независимое государство. Та же самая Украина. Посмотрите на нее сейчас и посмотрите на нее там в советские времена. Многие старожилы говорят, что в советские времена Украина жила лучше. Прибалтика, говорят, в советские времена жила лучше, потому что там была витрина Советского Союза. Сейчас... Ну да, как-то они вот там. Что-то они там делают. Ну, как некоторые утверждают, доедают остатки былого величия и как бы зарабатывают на теме вот этой вот антисоветской, сейчас антироссийской, ну, так скажем, на теме войны, что вот она там, ощетинившаяся Россия, завтра начнет захватывать Европу. Вот. И мы от России спасаем Европу, говорит там Украина сегодняшняя, или там Прибалтика все время об этом рассказывает. Все, я остановил голосование, и знаете, в чем дело? Сейчас, возможно, расстроятся люди из Советского Союза. 58% радиослушателей, небольшой, но уже перевес, говорят, что сейчас-то в бытовом смысле жить-то получше, конечно, получше. А 42% говорят, да нет, раньше в бытовом смысле было лучше. 42%. Любимые, дорогие, родные, ну не было же лучше. Ну что вы врете-то? Ну что вы хотите желаемое выдать за действительное? Ну в бытовом смысле, ну не было лучше. Ну правы эти 58%, ну по-честному. Ну по-честному. Иначе, ну зачем бы вы так сильно рвались в эти Макдональдсы? Я же говорю, построили Макдональдс первый, найдите в интернете фотографию. Хоть интернет это и помойка, там, представляете, можно найти настоящую фотографию. Очередь в первой, на Тверской, первый Макдональдс открылся, очередь. Посмотрите, как вчерашний советский человек стоит в очередь за котлетой в булке. Что такое бургер? Это котлета в булке. Вот как за котлетой в булке выстроился москвич. Москвич! Ничего себе! Вам напомнить, что такое Москва? Вам напомнить, кто такие москвичи? Это героические люди, правильно? Вот москвич выстроился за котлетой в булке. Многокилометровую очередь и стоял, ждал, потому что хотелось, очень сильно хотелось. Неимоверно хотелось. Посмотрите на наши элиты сегодняшние. Посмотрите, какие у них там роскошные дома, еще что-то. И иногда это роскошество переходит все возможные пределы разумные. Я задавался вопросом, почему, зачем тебе, ну да, это сейчас метафорично, тем не менее, золотой унитаз, это метафора, зачем тебе золотой унитаз, к чему тебе столько золота? А я понимаю, почему так происходит. Потому что когда ты 30, 40, а то и 50 лет жил по-спартански, и тут вдруг в твоих руках оказываются рычаги, и тебе наконец-то можно! Все! Все! Красный бархат, золото, унитазы из бриллиантов, понимаешь? Все сразу, дай мне! Голодный в этом смысле, да, до быта, до материальных вещей советский человек, с ума сошел, когда он эти богатства в свои руки получил. Но есть одно но. Не все получили это богатство. Даже скажу по-другому. Единицы получили это богатство, а все остальные получили фигушку. Но, тем не менее, 58% говорят, ну нет, все-таки мы тоже фигушку не получили. У нас все-таки тоже получится. 58. 42 говорят, вообще ничего не получили. Такие дела. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте и обзор печати. Русские питаются водкой. Почему мы не раскручиваем оливье и борщ в Китае? Вот интересный заголовок, наверное, и материал интересный. Посмотрите в аргументах и фактах. Вечерняя Москва празднует день рождения и говорят, что через 4 года им 100. И очень сильно об этом, так сказать, этим гордятся. Так что можете посмотреть, они о себе рассказывают. Ну, наверное, не лишним будет узнать об истории этой газеты. Операция-ликвидация. Как идет крестовый поход на хостелы и посуточные квартиры. Материал в «Комсомольской правде». Мы знаем, что много было по этому поводу копий сломано, когда вдруг заявили, что посуточные квартиры сдавать в аренду будет нельзя. Вскрылись неизвестные подробности убийства Михаила Круга. Откровение следователя СКР. Об этом пишет МК. Вот интересно, да? Михаил Круг до сих пор вызывает вот этот самый интерес. До сих пор. Даже фильмы про него снимают. И даже на федеральных каналах показывают. А я был в Твери. А там памятник Кругу. Прямо в центре. Удивительное дело. Идем дальше. Чим-чим, чим-чим-чим. А, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Фритюр пишет, только не обзор. Да ладно, у меня не скучный, во-первых, обзор всегда, во-вторых, он информативный, и в-третьих, очень короткий. Он нужен только для того, чтобы, если у вас есть интерес к каким-то материалам, там, наших коллег, журналистов в газетах, вы бы могли их почитать, эти материалы, потому что, ну, то есть я вам в этом смысле открываю некое пространство для... возможно, интересных для вас тем, которые вы потом будете использовать или просто прочитаете, вам интересно. Это же классно. То есть я вас информирую. У меня в этом смысле, мне кажется, все в порядке. А, ну, ладно. Конечно, ладно. А что вы выпендриваетесь-то? Это если бы я здесь занудствовал по там, 20 минут и рассказывал вам, читал бы, да, это, может быть, было бы не очень. А так-то, что это? Тут выпендриваетесь. Слушайте, в РПЦ заявили о праве суррогатной матери на ребенка, но я честно вам скажу, вот мы вчера уже говорили про РПЦ, там мы говорили про ЭКО, там было понятно, здесь что-то вообще непонятно, о чем разговор. Сейчас объясню. В РПЦ заявили о праве суррогатной матери на ребенка, при этом кардинальный пересмотр позиции церкви по этому вопросу вряд ли возможен, сказал митрополит Волоколамский Илларион. По его словам, суррогатное материнство превращает человека в биологическую особь, и против этого выступает РПЦ. Священнослужитель отметил, что для церкви младенец не биологическая особь, а созданный по образу и подобию Божию человек, который должен иметь отца и мать. Вот. Ну и ранее телеведущий Дмитрий Киселев, это вот, ну, вы знаете Киселева, заявил, что Русская Православная Церковь могла бы изменить все-таки позицию по суррогатному материнству через религиозно-светские дискуссии. То есть Киселев толкает в этом смысле Русскую Православную Церковь на то, чтобы пересматривать некие позиции и реформировать свои взгляды по каким-то вопросам, которые, возможно, диктует нам время. Нам диктует время некоторые вещи, которые, может быть, стоит принять. Но вот ответ услышали, то есть там кардинальный пересмотр позиции невозможен, а некардинальный пересмотр позиции возможен. А если он будет некардинальным, то каким он будет? Какой пересмотр позиции возможен? Вот хотелось бы спросить сразу у Илариона, но у него журналисты РИА Новостей не спросили. Мне кажется, важно, когда человек говорит, кардинальный невозможен. Надо спросить, какой возможен. В какой степени изменения возможны взглядов Русской Православной Церкви на этот вопрос. Суррогатное материнство, да? Говорят, что если женщина вынашивает себе ребенка, значит, это ее ребенок, у нее этот ребенок и должен оставаться. Так считают в церкви. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте попробуем немножко на эту тему порассуждать, хотя я прекрасно понимаю, что суррогатное материнство – это, наверное, не что-то такое, скажем, массовое, да? Это уникальные вещи, какие-то эксклюзивные истории, потому что это же стоит, насколько мне известно, немалых денег. Но если кто-то из наших слушателей прибегал к таким вещам, расскажите, как это устроено, расскажите, сколько это стоит, как вообще сам процесс выстроен. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, вот меня тема зацепила 3 дня назад. Я бы хотел просто упомянуть ее. Вы в прошлом полчаса говорили о оболванивании населения и поиске первоисточников при работе с информацией.
Ну да.
Вот, я коротко. Вот был случай в Мытищах, когда сотрудник полиции, из него делают героев, все средства массовой информации, и он как бы ДПС проверял переходящего с дороги собаку через улицу.
И что?
Я посмотрел видео на базе. Угу. Я тоже думал, ужас какой там, что. Потом я посмотрел видео на базе. Там, я был в шоке. То есть официальные средства массовой информации не говорят ни слова правды. Вообще ни слова.
В этой
там
теме
была совсем другая ситуация. Сотрудник полиции вышел из машины. Он преследовал этого парня.
Вы понимаете, вот в чем дело? Вот понимаете, в чем дело? Вы понимаете, в чем дело? Вот нам сейчас всем надо сейчас отправиться смотреть это видео, сравнивать, что писали средства массовой информации по этой теме. Но
это наша полиция, которая должна...
Да я не знаю этой темы, понимаете, потому что вы про какую-то собаку там где-то в Мытищах что-то говорите, да? Собака же, какую-то собаку кто-то преследовал, правильно? Что-то собака какая-то. Вот я прозвучала. Эта тема не была мейнстримом, насколько я понимаю. Вам она понравилась, и вы мне предлагаете сейчас оценить, как работают по этому поводу федеральные СМИ. Но мне для этого требуется определенное время, для того, чтобы я, во-первых, нашел эту тему, во-вторых, посмотрел, что по этому поводу говорили федеральные СМИ, в-третьих, сравнил, что написано на базе. Ну, вот эта база, это телеграм-канал же, я правильно понимаю, вы про него говорите. То есть, ну вот, а я вообще на другую тему сейчас говорю. Вообще, я про суррогатное материнство. Коротко вам отвечу просто по сути. Если вы нашли тот источник, в котором опровергается та информация, которую вы увидели там в средствах массовой информации других, то значит вы докопались до сути сами для себя, и это хорошо. Вот это и есть первоисточник. Но это не работа с литературой, это работа с источниками, с фактами, это работа с, так скажем, с косвенными доказательствами или недоказательствами, это работа журналиста. Я вам говорю вообще про другое. Я вам говорил про работу с литературой. Если нет ссылки, то непонятно, кто и что написал. Если ссылка есть, смотришь ссылку. Смотришь ссылку. Пожалуйста, не возвращайте меня больше к этому, потому что это настолько понятная вещь, что объяснять ее дважды в эфире – это уже кощунство, да? А объяснять ее трижды – это идиотизм. Но я не хочу быть идиотом, чтобы объяснять прописные истины. Просто. Если вы, например, не умеете работать с литературой, подготовьтесь к поступлению в ВУЗ и поступите в него. И вас там научат работать с литературой. Вот примерно только такой могу совет дать. Больше никакого совета не могу дать. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, пожалуйста.
Игорь Владиславович, город Москва.
Да.
Алексей, я хочу сказать, что Вот эта тема про суррогатное материнство, точнее, про отношение к ней православной церкви, она, мне кажется, даже самой православной церкви не очень интересна. Это настолько эксклюзивное как бы явление.
Ну, вам, что... то есть, она неинтересна, эта тема, правильно? Я понял, да? Ну, зачем звонить мне и говорить, что вам тема неинтересна? Я хочу, чтобы мне позвонили люди, которым интересно. Потому что, понимаете, если тема неинтересна вам, она может быть интересна другим. Тоже, наверное, это лишнее, вот сейчас я объясняю. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот Андрей.
Да, Андрей, пожалуйста.
Вы вчера поднимали тему...
Это что ж такое?
Да, подождите, она пересекается вместе с суррогатным материнством, потому что
давайте,
тут два аспекта. Да, тут два аспекта очень важных. Один, будем говорить, этический, который затрагивает церковь, и один юридический, который церковь не затрагивает, у нас все-таки светское государство, и которое не может он вообще регулировать. Так вот, с точки зрения законодательства, что ЭКО, что суррогатное материнство, оно полностью нашим законодательным практически описано, и законодательное нормативы здесь действуют, в том числе ответственность этой самой матери суррогатной, в том числе ответственность врачей и так далее, и так далее. Но самое главное, просто я немножко опять скатываюсь на ЭКО, потому что сам к этому имел отношение, и в принципе...
Но ЭКО это немножко другое.
Не-не-не, а мы просто рассматривали и тут, и другой вариант, как бы вот...
Сколько стоит суррогатное материнство? Сколько стоит?
Ну, будем так говорить, если брать регионы, то там от 1,5 миллионов... Ну и, в общем, здесь вот до 3 миллионов рублей.
И что, что делает женщина за вот 1,5 миллиона? Как вот это все выстраивается? То есть, как находят
этих женщин? На самом деле, начинается все то же самое, как с ЭКО. Я почему вам говорю, они пересекаются, потому что берется яйцеклетка, берется, значит, ну, извините, сперматозоид, это все подсаживается. И после начала деления, там, по-моему, 3-4 сутки, там есть целая процедура, и потом подсаживается суррогатной матери, и уже вынашивается плод. Поэтому здесь, ну, они близки, но просто суррогатное материнство, оно действительно в процентном соотношении, оно очень мало, оно недоступно практически большей части населения. И самое главное, действительно, люди очень боятся, потому что... Очень часто встречаются моменты, когда мать вынашивает суррогатную мать, потом начинаются абсолютно жуткие скандалы, когда она понимает, что ребенок, она ее выносила и так далее. Хотя, в
принципе, да, и она хочет оставить себе.
Да. А плод юридически, да и практически, вот если мы говорим там о душе, мы говорим о ДНК, он полностью несет код ДНК родителей, которые отдали свои, так сказать, биоматериалы. Он к этой матери имеет отношение только как, ну, извините меня, грубо скажу, контейнер, да? Хотя, конечно, вынашивание и чувства, и все эти самые муки, и так далее, это все имеет значение.
Я понял.
Мы говорим о том, что надо всегда разделять два аспекта. И церковь на сегодняшний день, она... догматично к этому подходит.
Ну, это ее взгляд, да.
И по-другому она не может подходить, потому что тогда, извините, надо основы все, начиная от Луки, от Матфея, надо будет просто пересматривать, и это на себя никто не возьмет. Ну, поэтому здесь вопрос именно юридической. Церковь отделена от государства, поэтому обсуждать этот вопрос в правовом поле вообще нет смысла.
А я и обсуждаю его не в правовом, я его обсуждаю, мне стало интересно, как это устроено, чтобы мне рассказали.
А нравственный смысл тут, конечно, очень важно.
Да и не про нравственный, и не про религиозный. Вот поймите меня правильно. Вот понимаете, я спрашиваю. Вот я же когда спрашиваю, я вопрос задаю именно так, как я его хочу задать. Не потому, что я не знаю, как задать другой вопрос. Ну, правда, ну я вот 10 лет работаю на радио. Ну, что вы думаете? В прямом эфире я работаю все время. Все время я работаю с вами. Вот вы там, телефонные звонки, сообщения. Слушайте, я, в принципе, не знаю, кто, у кого еще есть... такой опыт работы с вами в прямом эфире. Я черти знает. Наверное, есть такие люди. Наверное. У нас вообще, в принципе, разговор по принципу форму построить. То есть я, когда вопрос задаю, я понимаю, что я хочу спросить. И я вас спрашиваю именно так. И я спрашиваю, если кто-то знает, как устроено суррогатное материнство, сколько это стоит, с какими вопросами люди сталкиваются, позвоните, расскажите. Вот о чем я вас прошу. А не о том, оцените там Русскую Православную Церковь, против она или за. Давайте возьмем очень простую такую формулу себе, запомним ее навсегда и больше не будем никогда возвращаться к этому вопросу. Русская Православная Церковь существует, безусловно, у нее есть свое мнение по всем поводам. Это мнение должно волновать и волнует паству Русской Православной Церкви. Русская Православная Церковь говорит для русских православных людей. Все. Для них. Все остальные, пожалуйста, они могут услышать что-то, что говорит Русская Православная Церковь, прислушаться, а могут не прислушаться. Это их, собственно, дело. Их никто силком туда не тащит. Не заставляет быть православными, русскими православными, какими угодно. Не заставляет. Ясно, да? Теперь возвращаемся к моему вопросу. Вот Луноход написал, что больше 3 миллионов отдал на круг друг в 2014 году. То есть вот это суррогатное материнство стоило ему 3 миллиона. Ну, то есть товарищу Лунохода стоило это 3 миллиона. 7373948, телефон прямого эфира. Вот, может быть, я все-таки добьюсь какого-то вот звонка человека, который... ну, делал это, или у него знакомые делали. Мне интересно узнать. Алло, здравствуйте. Алло, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста, говорите.
Да, ну плотно знаком с этой темой.
А как вас зовут? Скажите, пожалуйста.
Алексей.
Да, Алексей, пожалуйста.
Да, собирался сам как бы сейчас этим заниматься, просто...
Именно суррогатное материнство.
Да, финансовая сторона вопроса. Ну, на самом деле, там гонорары начинаются где-то, ну, наверное, от 800 тысяч. Ну, плюс еще ежемесячная оплата где-то там от 20 плюс ИКО. Ну, тоже 200 там.
Может, а у нас вот в юридическом смысле это все разрешено, да?
В юридическом смысле разрешено. Там, смотрите, какие ограничения. Там возраст 35 лет, от 20 до 35 лет. Потом нельзя ни в коем случае подсаживать яйцеклетку самой суррогатной матери по закону. Ни в коем случае. То есть она не должна быть биологической матерью.
А, то есть это чужая яйцеклетка берется, чтобы...
Да, обязательно, да. И поэтому только ЭКО. Больше по-другому никак не получается. Искусственная семя, инсеминация, есть такая штука. То есть, допустим, можно было бы сделать там, подсадить, например, сперматозоид женщине. Вот. Ну, так вот по закону нам тоже это делать нельзя.
Именно вот, потому, это... что это объясняет, что женщина не имеет прав на этого ребенка, поскольку у него там генетически никакого отношения он к этой женщине не имеет.
Да, да, генетически не имеет никакого отношения. Единственное, то юридические вопросы, там, допустим, когда ну, происходит роды в роддоме, она обязательно по нашим законам должна написать отказ. И если отказ она не напишет, то юридически ребенок считается по закону ее. Как бы и в принципе забрать у нее этого ребенка не могут. Обычно, когда женщина там вынашивает, вот, пишет отказ, им платят деньги, гонорар. И вот после этого она дает ребенка. Вот так это примерно происходит.
Я понял, спасибо большое. А вы почему вообще решили сами?
Ну, вы знаете, у нас как бы, да, вот двое детей есть. Сейчас уже последние были у нас три замерзших беременности. Вот, жена уже в возрасте 45 лет. Вот, и поэтому решили вот таким образом. Но на круг это выходит действительно где-то вот 1,5 миллиона и выше. Примерно так.
Понял, спасибо большое. Ну вот, спасибо просто Алексею. Да, Алексей, слушатель наш, позвонил. Рассказал, хоть я чуть-чуть стал понимать. Я чуть-чуть стал понимать. Мне, потому что есть такие темы, которые, ну, мне неведомы абсолютно. И мне хочется хоть чуть-чуть в них понимать. И вы мне в этом смысле помогаете. Спасибо большое. Интересно, а впоследствии возможно лишить родительских прав, установив мать и отца по тесту, пишет Макар Макаров. Не знаю, Макар, кстати, вопрос вы, конечно, сильный называете. Я в шоке, пишет Борис Байкер. Почему вы в шоке, Борис? Напишите, почему вы, как вы пишете, в шоке? То есть вы удивляетесь, что такое есть? Вы удивляетесь подходу к этому вопросу человеческому? Или чему вы удивляетесь? 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да.
Тема, конечно, интересная, но я хотел бы узнать, возможно ли в вашей передаче авторской и на вашей радиостанции обсуждение более глобальных проблем, которые сейчас волнуют наше общество.
И какое...
Примеры приведу, два примера.
Какая проблема волнует наше общество?
Недавние массовые задержания болельщиков в Санкт-Петербурге, Спартака. А вторая проблема – это пресс-конференция Дмитрия Медведева, а также...
Я вам честно скажу. Хорошо, я отвечу.
Хэштег – это самолет Светланы Медведевой.
Понял, спасибо. Спасибо, отвечаю. Можно рассуждать на эту тему, но на пресс-конференции Дмитрия Медведева этот вопрос Дмитрию Медведеву не задавали. Ответа на Дмитрия Медведева мы не получили. Вопрос задавали Дмитрию Пескову, от Дмитрия Пескова мы получили ответ, что эти расследования никто, ну, он лично не смотрит. Значит, ответа нет, это первое. Второе, сама пресс-конференция... Ну, мне как сейчас сделать вид, что... Ну, ладно, хорошо, давайте я сейчас выберу какие-нибудь правильные слова, да, чтобы вам было понятно. Я не нашел для себя там чего-то, что я хотел бы с вами обсудить. Так пойдет? То есть я не нашел там какой-то темы, которую я хотел бы с вами обсудить. Это была пресс-конференция, безусловно, там было 20 каналов. Там, кстати, среди... Среди участвовавших, задававших вопросы, были в том числе и мои друзья, за которыми я с интересом наблюдал. Некоторые люди, сидевшие за столом, довольно сильно меня удивили, почему они в принципе там находятся, потому что люди эти однозначно, как мне кажется, не должны задавать вообще, в принципе, вопросы премьер-министру. Ну ладно, но во всяком случае они точно не журналисты. Давайте так. Вот. Все, больше, в общем-то, по пресс-конференции мне сказать нечего дополнительно. По болельщикам «Спартака». Да, это, конечно, очень интересная тема. насколько мне известно. И вот болельщики «Спартака», например, «Фратрия», я видел в новостях, говорят, что там нужно каким-то образом бойкотировать сейчас. Ну, то есть они будут своим поведением показывать, что они недовольны тем, что происходит сегодня в отношении «Фратрии». Но все эти терки между «Спартаком», там, «Зенитом» и прочими, это внутри... футбольная, да, даже так, внутриоколофутбольная тематика. Мне никогда она не была понятна. Я готов с вами поговорить на эту тему. Я готов. Но по мне кажется, что рождение ребенка это важнее. Ну, то есть вы же понимаете, что если детей не будут рожать, то и не будет никакой «Фратрии», потому что никто в нее не придет. И не будет никакого «Спартака», потому что не будет игроков «Спартака». Ну, и не будет никакого «Зенита», потому что никто не будет. Ну, и просто людей не будет, и все. То есть рождение детей, как по мне, гораздо более глобальная и важная тема для нас всех. Беловежские соглашения, которые мы сегодня с вами обсуждали, это... чуть ли не камень преткновения для того, чтобы определиться с дальнейшим путем развития России, с нашим отношением к нашему прошлому. Мы разбираемся в нашем прошлом. Куда уж глобальнее. Разрушение Советского Союза и те проблемы, которые мы получили в результате разрушения Советского Союза на постсоветском пространстве. И не только. Ничего себе. А вот разборки между болельщиками разных клубов, это более глобальная тема, что ли? Наверное, у нас просто с вами в этом смысле не совсем сходятся взгляды. Я не знаю, можете ли вы меня за это осудить? Наверное, можете. Я вас за это не осуждаю. То есть я не осуждаю вас что, за то, что вам кажется, что это более глобальная тема. На мой взгляд, глобальная тема — это те темы, которые я перечисляю. То есть они мне кажутся первостепенными и значимыми. Потому что я даже скажу вам сейчас, может, какую-то крамольную вещь, неправильную, и, может быть, такого вообще не надо говорить в СМИ, особенно ведущим. Но, тем не менее, я скажу. Понимаете, в чем дело? Каким бы ни был сильным, большим человек, какой бы пост он ни занимал, человек не вечен, и он рано или поздно вынужден будет оставить свой пост и так далее, да, там, через запятую. Нам нужно думать о будущем. Нам нужно думать о будущих поколениях. Я рассуждал на тему, почему советские люди, дорвавшись до тех богатств, которые были у них, вдруг стали так, которых у них не было, вдруг стали с такой рьяностью эти богатства поглощать. Но я не... Так, хотите, я довершу мысль? Вы спросите меня, как сделать так, чтобы люди, воспитанные в нужде, люди, жившие в спартанских условиях на протяжении там многих десятилетий, а потом дорвавшиеся, перестали это делать, да, там, воровать или что-то еще такое, вот я вам отвечу на этот вопрос. Я считаю, что никак это сделать нельзя вообще. То есть здесь речь идет о том, что если человек что-то получил, он это уже не отдаст. Ну, то есть, вот представьте себе, вам завтра повышают зарплату, а через год вам говорят, ну, нет, все-таки мы вот тебе зарплату в два раза понижаем. Ну, это будет очень больно и обидно. Я так предполагаю для вас. То есть, если человеку уже что-то дадено, если он уже что-то то ли взял, то ли ему дали, то ли еще что-то такое, отнять это практически невозможно. Тут будет звучать фраза «только через мой труп». А поскольку я против крови, я против убийств кого-либо, кем-либо, я не могу эту тему развивать дальше. Все. Ну, то есть, вот такая вот простая логика. 7373948, телефон прямого эфира. О Егоре Жукове боитесь говорить, пишет Мила Скворцова. Слушайте, о Егоре Жукове пишет даже Russia Today. Чего бы мне бояться говорить о Егоре Жукове? Ну, не моя тема. Я не знаю, может быть, как, чья-то эта тема, но не моя. Вот мне не очень интересно. Мне интересны другие темы. Ну, что я могу поделать? Вы хотите, чтобы я был другим каким-то человеком? Ну, другой человек будет, у него будет другой подбор тем вам, там что-то тоже будет не устраивать. 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день, Алексей Валерьевич.
Да.
Значит, это Виктор 26-й, да. Из эфира. Один, да, нескромный вопрос. А почему, как говорится, для увеличения рейтинга никто, господину Медведеву не пришел с вашей программы? Ответьте, пожалуйста.
С моей программы?
Ну, с программы «Говорит Москва». Никто не пришел.
Вы, наверное, не обратили внимания, но там были журналисты телеканалов первого и второго мультиплекса. Я ответил на ваш вопрос.
Благодарю.
Спасибо. Потому что «Говорит Москва» — это радиостанция. Понимаете, в чем дело? Поэтому никто и не пришел. Потому что это радиостанция. Как только и если Дмитрий Анатольевич Медведев будет встречаться с журналистами радиостанций и позовет всех журналистов радиостанций, информационных и не только, я думаю, что мы с удовольствием в этом смысле пойдем. Кто пойдет? Кого там определит руководство, да, на эту встречу? Это вопрос третий. Ну, конечно же, все с удовольствием попытаются там задать какой-то вопрос, подготовят этот вопрос и так далее. Но все-таки, когда речь идет о встрече премьер-министра с телеканалами, а у вас возникает вопрос, почему там не было радиостанции, я думаю, это довольно странный и непродуманный вопрос с вашей стороны. То есть, потому что он на поверхности. Ответ, я имею в виду, на поверхности. Ладно, что, у нас пятница, мы будем рассуждать еще многое на какие темы, но это уже будет в понедельник, поэтому я с вами до понедельника и прощаюсь, и да пребудет с вами сила.